Глава 3. Торговля в зоне. Электрик немного увеличил скорость движения, перейдя на легкий бег. Требовалось успеть до сумерек, а еще лучше за несколько часов до сумерек. Так можно будет сойти за рядового сталкера, если не повстречать знакомых. Нынче у чешек много новых ребят, а знакомых все меньше, гибнут часто. Быстро скинуть вещички, взять задание, если оно будет интересным, и исчезнуть, не возбудив ненужного любопытства к своей персоне. К ночным гостям в лагере торговца относились не слишком приветливо. В них все больше как-то постреливали. Он так и не пошел к чешку, не стал искать его. Впрочем, там и искать-то было нечего. Примерное направление ему было известно, запах и слух подскажут все остальное. Не пошел он не потому, что не мог найти логово торговца, не потому, что торговец окопался примерно там же, где регулярно слышались те ухающие звуки вперемешку с сухими тресками, автоматными очередями и непонятными, но похожими той же природы звуками. Почему не пошел? Он решил, что ему просто не хочется. На самом деле окурок боялся. Собрав вещи убитых сталкеров, все показавшиеся ему хоть немного ценными, он вернулся в свой домик, сел у порога и разложил все взятое на земле перед собой. Идти к людям он не мог, хотя и чувствовал некоторое желание встретиться с ними. А посему, чтобы хоть немного привести в порядок чувства и мысли, он стал осматривать добычу. Практически сразу беспокойные чувства почти полностью исчезли. Вещички сталкеров были не просто любопытны и незнакомы. По крайней мере, на первый взгляд он не мог вспомнить, что к чему. Но и чрезвычайно интересно. Автоматы, пистолеты, патроны к ним он сразу отложил в сторону. Это все было и знакомо, и неинтересно. А вот ножи убиенных он долго рассматривал. Пробовал на зуб. Потом его побеспокоил один из соседей, ранее предпочитавший от него прятаться. Бедняга настолько сгнил, что разваливался на ходу. У него уже даже инстинкт голода начал атрофироваться. Так что синюшный монстр напал. И очень кстати, зря напал. Ножи из непонятных субстанций были тут же опробованы в действии на добровольце. Когда от добровольца осталась лишь куча фрагментов, в которой человека узнать было как минимум невозможно, окурок вернулся к изучению награбленного. Ножи небрежным жестом были отправлены в кучу огнестрельного оружия и патронов. В процессе опробирования изделий ему припомнился другой нож. Два широких, хорошо отцентрованных из качественных сплавов ножа казались рядом с ним перочинными ножичками дрянного качества. Тот нож у него когда-то был, где-то. Некоторый интерес вызвали два ящичка с нарисованными на них крестами и непонятная коробочка со шкалой. Ящички были тщательно изучены, даже открыты. Там находилось много маленьких неизвестных предметов, но их назначение так и осталось тайной. Коробочку со шкалой открыть он не смог, возможно, она и вовсе не открывалась. Как бы там ни было, он решил, что раз ее несли с собой сталкеры, для чего-то она нужна. Несколько металлических цилиндров с каким-то неизвестным содержимым. Банки, консервные. Это он вспомнил, а вот что это такое, не смог. Палка. Бордового цвета, пахнущее мясом. Непонятным мясом. В зоне такого не водилось. Из интереса он попробовал это мясо. Выплюнул, едва проживав. Гадость жуткая. Еще там имелись предметы помельче. Много и самые разные. Большинство остались непонятны. Кроме одного. Спички. Три полных коробка. Их он оставил себе. И последнее, что он нашел в сумках. Точнее, два предмета. Один, после тщательного обследования и ощупывания, разразился лязгом и грохотом и ужасным человеческим воплем. После человеческим воем. Выли, стараясь изобразить какие-то слова. От неожиданности и, честно говоря, немного со страху, он нервно принялся ощупывать вещицу. Заткнулась. И на том спасибо. Зачем сталкеры носили такую странную вещь? Может, пугали слепых псов? У тех слух очень хороший, наверняка для них этот грохот и завывание неведомого человека в коробочке хуже, чем автоматная очередь. А вот вторая вещица поразила его до глубины души. Тускло мерцавший синим неровный овал, будто камень, только легкий и светящийся изнутри мягким синим цветом. Просто чудо. По всей поверхности овала линиями шли острые, чуть зазубренные выступы, образуя собой беспорядочную сеть. Они тоже светились мягким голубым светом, сейчас едва видимым. Что-то родное было в этом артефакте, что-то очень близкое и знакомое. Пока он держал его в руках, на душе было так хорошо, спокойно и тепло, будто обнял давно пропавшего родственника, неожиданно объявившегося на пороге. А еще он вспомнил, кто такие сталкеры. Охотники за артефактами, когда-то давно проклятие человечества, разносившие частички зоны по всему миру. Они таскали артефакты из зоны, а за кордоном их охотно покупали. Теперь сталкерство очень прибыльный бизнес. Гостинцы из зоны нынче очень дорогой и редкий товар. Даже на кордоне есть определенные люди, дающие неплохие деньги за артефакт. Правда, там, что попало, не берут. Череп, сука, берет только заранее оговоренный артефакт. А ведь к кордону просто подобраться уже почти нереально, а нужно. Прийти, взять заказ, уйти, вернуться с артефактом, снова уйти. И все время под смертью ходишь. Череп, гондон тряпошный. «Кто такой череп?» – удивленно спросил окурок. «И почему я его так ненавижу?» «Кордон?» Он нахмурился неосознанно, крепко прижав артефакт к груди. «Солдаты, пулеметы, кольцо охранения вокруг зоны!» Размышление прервал непонятной природы звук. Некоторое время он вслушивался, звук быстро приближался. Вскоре в небе появилась жирная черная точка. С интересом он смотрел на нее, а потом... Быстро собрав вещи, стремглав ринулся в свой погреб. Он не мог понять, что это такое в небе, но он чувствовал опасность. Лишь когда объект приблизился, он сумел разглядеть его и припомнил название. Вертушка. Вертолет. Смерть. Вертолет прошел низко над домиками. Бухнул выстрел из весьма крупного калибра. Зомби, гулявший у леса, остановился. Его голова разлетелась на куски. Труп рухнул, а сталкер... Услыхал сквозь шум вертолетного винта чей-то смех. Впрочем, он не был уверен. Все же винт гремел так, что даже зубы стучали. Очень долго он сидел в погребе, без всяких мыслей. Что за вертолет? Что такое кордон? Размытые картины, всплывающие в разуме, немного объясняли. Он слишком мало знал о зоне. Значит, выжить, ведя уже ставшую привычной жизнь, будет очень непросто. Как быть? На следующее утро, навьюченный рюкзаками, он бежал в сторону холмов и кордона. Берлогу Чешика найти оказалось даже легче, чем он думал. Холмистая местность, покрытая редкими лесочками, была почти чиста от аномалий зверей. Вдалеке, на самом горизонте отсюда, можно было различить серую линию укреплений кордона. Он и различил, что называется, стоял в тени одной группки деревьев и любовался серой линией на фоне серого неба. Вечернего серого неба. Бежать пришлось долго. Солнце поднялось в зенит, когда он добрался сюда. Сам по себе путь не был особо длинным, но из-за аномалий он вырос втрое, а здесь аномалий практически не было. По идее, раз местность такая безопасная, зверей должно быть много, но их практически не было. Почему? Он не сразу понял. Кружил по холмам до самого вечера, пытаясь найти причину отсутствия животных. А когда дошло, пожал плечами и, слившись с деревьями на вершине холма, стал смотреть на кордон. Все просто. Чтобы примерно узнать местоположение берлоги торговца, ни к чему были его слух и нюх, достаточно было отыскать место относительно безопасное, в плане аномалий и не наводненное зверьем зоны. Зверей здесь много не могло быть, потому как их регулярно отстреливали местные жители. Но вот без нюха и слуха точно указать на зем и сказать «здесь» было затруднительно. Окурок обегал почти все холмы, а вот так на глаз не смог определить входа в дом торговца. Да и не обладая он своими способностями, уже бы и не бегал. Три снайпера, три укрепленных гнезда. Он легко избегал их, потому что слышал и чуял. Кстати, пахли они отвратительно. А вот если бы был обычным зомби, подстрелили бы уже. Он слышал и возню глубоко под землей, иногда глухие голоса. Поразительно, но вот псы не слышали. Беда с ними. Он не знал, куда девать их, пока будет общаться с людьми. Кут и Рут признавали в людях только мясо. Для них человек был врагом, а окурок, конечно же, человеком не был. Для них. Он для них. Кем они его считали, кто знает. Может, другом, может, таким же черным псом, только вожаком в их маленькой стае. Забавно, но такие мысли нравились ему больше. Вожак стаи черных псов сон. Приятнее, чем просто человек. И все же он был человеком. На примере зомби, даже если бы не всплывающее время от времени воспоминаний, это было ясно, как дважды два. Проблему с псами он смог решить только поздно вечером. Уже становилось темно. Как и все собаки, кот с Рутом оказались способными охранниками. После многократных повторений команды и жеста рукой в сторону пояса с двумя ПМами, псы сообразили, чего от них хотят. Они остались на небольшом овражке, зорко выглядывая желающих посягнуть на пистолет. Окурок отправился к самому дальнему посту снайпера, единственным подходящим для его цели, державший под прицелом старую асфальтовую дорогу и местность вокруг нее. Три человека, два пулемета. Последний был вооружен винтовкой и время от времени просматривал фланги и тыл через оптический прицел. Входа в апартаменты торговца он не обнаружил, так что придется встретиться вначале с охраной. Но выходить под стволы пулеметов с поднятыми руками он не собирался. Как-то вот совсем не кстати жить захотелось. Он зашел с тыла, как раз с той стороны, куда посты охраны и не должны были никого пропустить. Впрочем, их было так легко обмануть. На примере хриплого Эрекса. Окурок теперь знал, что люди настолько слабы слухом, что в сравнении с ним абсолютно его лишены. Так что он даже не слишком таился. От дерева к дереву подкрался на расстоянии 20 метров, лег на живот и на пальцах рук и ног пополз к земляному доту, совершенно не стараясь скрыть невообразимо громкий шум, который издавал его плащ, задевая траву и шурша озимь и упавшие ветки. Впрочем, он подозревал, что этот громоподобный шум для охранников остается неслышным. В охоте на кабанов он себе такой небрежности не позволял. Копытные твари вставали на дыбы при малейшем шорохе. Правда, как он выяснил опытным путем, даже кабан не умел слышать так хорошо. Что говорить об этих людях? Чего он будет делать, оказавшись у края неприметной ямы, являющей собой вершину одного из приземистых холмов, окурок пока не придумал. Убивать охранника, в общем-то, нельзя. Если убьет, придется искать другого торговца. А он совсем не был уверен, что другие существуют. Так что следовало, он пока не придумал. Так, мучаясь этим вечным вопросом, что делать, он подобрался к самому краю ямы. Выложенному дерном, этот край, призванный маскировать укрытие, стал его уязвимым местом. Невысокая трава в темноте хорошо скрывала окурка, теперь бывшего в полуметре от самой ямы. Там он и застыл, аки труп, хладный, пытаясь решить важную задачу, как быть. Внизу три бдительных человека, стреляющих на звук, прежде чем в голове родится мысль, окликнуть их значит спровоцировать на стрельбу. Кроме того, окликать надо было бы издали, да только кто знает, какие у них порядки. Может по всем стрелять, у кого на голове, к примеру, нет трех веточек, которые являются условным сигналом «я слух». А может они вообще стреляют во всех и вся, просто глянуть умрет сразу или через пару минут. На спор или от скуки, чтобы развеяться немного. Отсюда у края он видел двоих. Оба сидели на земляных холмиках, чем-то укрыты и зорко смотрели, каждый в свою сторону. Пулеметы со стороны практически невидимые, тщательно укрытые пушистыми от травы дерном. Отсюда виделись неплохо. Оба установлены на какие-то механизмы, судя по всему, позволяющие вращать пулемет в любом направлении. Значит, в случае чего маскировочный дерн просто выбрасывается, а ствол поворачивается в нужном направлении. Неплохо. Стаю кабанов, к примеру, остановят еще за сотню метров от укрытия, просто лениво вжимая в гашетку. Вырубить и обезоружить немного не соответствует целям. И где третий? Дыхание слышно. Запах, точнее вонь, идущий от него тоже, но не видать. Словно по заказу парень с винтовкой появился. Выпрямившись, он прошептал своим, что идет по малой нужде. Ему никто не ответил. Парень выбрался из ямы, быстро и так ловко, что казалось, вытек из нее. Двигался он превосходно. Впрочем, больше ничем удивить окурка он не смог. Из ямы он вылез, едва на него не наступив, и не заметил. Впрочем, это даже хорошо. Окурок поднялся на пальцах и отполз от ямы. Беспечный сталкер весело журчал нуждой возле молодого деревца слева. Бесшумно, словно призрак, за ним выросла фигура окурка. Тут же возникла небольшая проблема. Вырубить человека легко. Сильным ударом промеж лопаток, либо по шее. Можно сверху в теме. Но какой силой нужен удар? Память подсказывала, что сильный удар. В его нынешнем состоянии этого человека просто убьет. Как быть? Убивать-то нельзя? Тогда уж лучше сразу поворачивать в другую сторону и не связываться с Чешиком. Или прийти утром. Стоя неподвижной тенью за спиной страшно увлекшегося приятным занятием охранника, окурок немного подумал над этой идеей. Нет, не стоит. Если он придет утром, еще один бродяга из сотен и сотен, а вот если он покажет себя сейчас, задуманным способом, отношение будет совсем другим. Решено. В этот момент сталкер обернулся, почуял что-то. Зона меняет людей. Те, кто выжил, начинают чувствовать опасность буквально задницей. Резкий удар, и бедняга-сталкер упал. Окурок поймал бесчувственное тело до того, как оно коснулось земли. Мягко, почти нежно опустил на землю. Проверил пульс. Жив. Мысленно похвалился за бесшумность и ловкость. А теперь кульминация.
«Явился?» «Не запылился, бля!» «Поссал?»
Не оборачиваясь, спросил один сталкер, когда фигура закутавшегося в свой плащ собрата мягко соскользнула на дно ямы.
«Угу!»
— ответил парень, ставя винтовку прикладом на землю.
«Слушай, Сава, одолжи сигаретку, а? Свои забыл внизу!»
Второй повернулся к снайперу и чуть к нему наклонился. Ему почему-то показалось, что Сава как-то незаметно изменился. Крупнее стал. Впрочем, темно. Из-за плаща этого он сам сейчас в два раза больше, чем есть на самом деле, кажется.
«Я верну, бля буду!»
«Сигарету?»
Как-то странно удивленно ответил Сава.
«Позвольте полюбопытствовать, а что такое сигарета?»
«Чего?»
Парень даже поперхнулся и еще, не осознавая, что делает, вытащил пистолет. На курок он нажал, прежде чем в голове появилась мысль.
«Хрррр!»
Это он сказал, когда обнаружил, что нажимает не на курок, а нервно тискает пальчиком чистый воздух Ридны, зоны матушки. Сталкер перед ним небрежно держал ствол на ладони.
«Какой хороший пистолет!» –
восхитился незнакомым голосом Сава. Собственно, до обоих теперь дошло, что это совсем не Сава. Незнакомец откинул капюшон с головы, и теперь стала видна его голова. В блеклом свете звезд голова неизвестного казалась немного не из этого мира. Землянистое лицо сейчас выглядело серым, как у трупа, плюс черные, как смоль, волосы.
«Вы простите, что я так нагло вырвал его из ваших рук. Просто очень уж любопытный пистолет. Мне очень хотелось на него посмотреть поближе».
«О, а ваш, к сожалению, мне уже знаком», – произнес он, непонятно каким способом отобрав оружие, и у второго сталкера. Ни один из них не заметил движения. Казалось, пистолеты просто перелетели из их рук в руки незнакомца.
«Ты кто такой?»
– спросил второй, незаметно нашаривая рукой второй пистолет.
«Окурок, так меня зовут», –
произнес окурок.
«Простите, но не советую вам играть с вашим вторым пистолетом. Понимаете, я пришел не для того, чтобы вас убивать, но если вы продолжите свое безобразное действие, то просто не оставите мне иного выбора».
«Ладно, ладно, мужик, смотри, не дергаюсь я»,
– сказал сталкер, подняв ладони вверх.
«Прекрасно».
Окурок распрямил руки, протягивая сталкерам их оружие.
«В знак моих добрых намерений возвращаю вам ваше оружие. Я просто хочу повидаться с неким Чешиком. Вы не подскажете, как мне его найти?»
Сталкеры некоторое время задумчиво смотрели на свое оружие в руках незнакомца. Потом осторожно сели, ожидая подвоха. Но парень просто возвращал им оружие.
«Где Сава?»
«Не беспокойтесь за этого милейшего человека!»
Мило улыбнулся незнакомец, сверкнув белыми зубами. В
темноте получилось несколько жутковато. Белые зубы на сером лице. Жуть. Он жив и прекрасно себя чувствует. Просто сейчас он спит. Видите ли, он так устал, что сон сморил его буквально на ходу. Этот глубоко уважаемый джентльмен Сава мирно дремет возле того дерева. Вон там. Он указал рукой туда, где помянутый сталкер прилег баньки. Сталкеры подозрительно стрельнули глазами в указанную сторону. Были некоторые подозрения, что парень нынче слегка мертв. Впрочем, если бы оно было так, и они уже не были бы живы. Кто этот псих? Да мало ли психов в зоне. Вот нормальных действительно мало. Собственно, сами сталкеры таких в зоне еще не видели. Тут нормальный долго не живет. Тут психом надо быть, чтобы просто выжить.
«Пойду гляну, что там с Савой»,
— сказал один и выскользнул из ямы.
«Зачем тебе чешек?»
— вопросил второй. Теперь почувствовал себя значительно увереннее, пока напарник вне поля зрения незнакомца. Они в более выгодном положении, тогда как незнакомец попадает между двух огней, если он один.
«Говорят, он торговец и просто замечательный, добрый и честный человек».
«Чешек-то?»
— удивленно вскинул брови сталкер.
«Говно человек, чешек. Но торговцев много. Нахера тебе именно он?»
«Мне довелось услышать, что чешек — непростой торговец. В частности, я слышал, что он берет любой товар за хорошую цену».
«Хе-хе!» —
ухмыльнулся сталкер.
«Ну, скажу сразу, мужик, насчет цены тебя накололи. За товар он дает мало. Продает втридорога, но товар и правда берет любой. Можешь броник с трупа снять, в крови еще, ему припереть, и он купит. Без вопросов. Или пачку сигарет полупустую, он и за нее цену даст. Торгаш он прочный. В крови у него торговать.
Простите, а могу ли я поинтересоваться у вас, хорошо ли платит господин Чешек за артефакты?»
«Господин?»
Хм. Сталкер достал из куртки сигарету, чиркнул зажигалкой и выпустил вверх струйку дыма.
«Чудно говоришь, парень, но это мне по боку. Мало ли в зоне пред...»
Он громко закашлялся, вполне натурально, кстати.
«Странных людей всяких. Ну а за артефакты врать не буду. Цена у него всегда хорошая, при любом расчете».
«Дамба!» — позвал из темноты второй сталкер.
«Чего там?»
— ответил Дамба, глубоко затягиваясь.
«Сава в натуре в беспамятстве, но живой. Этот окурок вырубил его».
«Крут, мужик, крут!»
— с уважением сказал Дамба, как-то по-новому глядя на незнакомца.
«Сава крутой парень. Он по глубокой зоне в одиночку ходит, жопой неприятности чует. Убить его можно, любого убить не особо-то сложно. Но вот вырубить Саву незаметно и без шума — крут ты, окурок, крут.
Но зря ты так, очухается, загрызет».
«О, не беспокойтесь, мы договоримся с ним. Видите ли, я ведь подарок ему принес».
«А? Чего? Так ты что, знаешь его?»
«Нет»,
— расстроенно покачал головой. «Не имею чести быть знакомым с этим достойным человеком. Но идя сюда, я предвидел подобную неприятную ситуацию и потому заранее нес подарок тому несчастному джентльмену, которого мне пришлось бы ударить».
«Мать твою, Дамба, слышь? Во, говорит, чувака!»
Восхитился второй, возвращаясь в яму.
«Я вот ни хера не понял. Дай закурить, а?»
«Заебал, пара! На и отстань!»
Он поднялся на ноги, всучив напарнику сигарету.
«Ты пока один постой. Сава, как очнется, скажи ему, чтобы не бушевал. Моральный ущерб ему возместит окурок. Пойдем, парень. Проведу тебя к Чешику».
«Премного благодарен вам». Они выбрались из окопа, окурок подобрал свой товар, и оба, не торопясь, двинулись в темноту ночи.
«Знаете, я должен извиниться перед вами. Понимаете, если бы я нашел вход сам, я бы вас не побеспокоил, но я, к сожалению, не смог обнаружить ничего, что напоминало бы вход. Искал практически весь день, но так и не нашел».
«Стой!»
Дамба, до этого кивавший головой, теперь пораженно воззирался на окурок.
«Ты что, здесь с утра? Вот именно в этих холмах с утра шляешься?»
«Да», — пожал плечами окурок. Уронил автомат, висевший на плече.
поднял. «Хм, крут, паря, крут, пойдем!»
Дамба как-то странно взглянул на него.
«Думаю, ты очень вовремя к нам заглянул. Тут дельце есть одно, чешика нашего. Да не берется никто. Идем!»
Вход в подземные апартаменты торговца располагался недалеко от окопа. Окурок осматривал это место несколько раз, но так и ничего не обнаружил. Однако этот старый трухлявый пень был именно входом в подземелье. Почему же ни слух, ни обоняние не подсказали ему этого? Насчет слуха стало ясно почему. Когда они спустились в широкий лаз, и металлическая плита с пеньком легла на место. Тут был коридор, идущий под уклон. Пустой. Нельзя услышать то, чего нет. Нюх тут не помог по причине пня. Специально ли или нет, вход был расположен здесь. Но запах людей, непременно остающийся там, где они часто проходят и стоят, либо сидят, почти начисто уничтожался гнилистым запахом, исходящим от пня. Маскировка. Окурку она показалась слишком замудренной, о чем он не замедлил сообщить Дамбе.
«Да ты не первый, кто так говорит!» — усмехнулся Дамба, шагая по коридору. «Просто мы от кордонов получаси бега, а тут вертолетов, что мух над кучей говна. Засечет такая вертушечка и ну из всех стволов пали. А нас тут засекут, даже пройдутся ракетами. И ничего!» Он поморщился. «Только вот пахарь в прошлом году не успел сюда добежать. Мы от него даже ствола не нашли. Да и вояки, если нарисуются, в норку нырь и нету никого. Ха-ха-ха! Да мы особо и не светимся. А если и найдут вход, мы, братан, коридорчик этот взорвем. И когда они плиту вскроют, часа через три, им, уродам, еще года три копать надо будет». Дамба расхохотался. «А входов здесь много. Точнее, вход один, выходов много. Только никто не знает, где они. Если что, чешек покажет. У нас ведь пенек этот не первый. Года три назад у нас даже настоящее дерево было. Там, у ручья, метров 15 коридор был. Теперь нету. Ха-ха. И 10 долговцев, как не бывало».
«Долговцев? А кто они?»
«Ба, браток, да ты не как новый человек в зоне».
Дамба даже остановился и удивленно возрился на нового знакомого.
«Никогда бы не подумал, как ты Саву вырубил».
«Я не знаю. Не помню, сколько здесь», — с некоторым трудом признался Акуров. Возможно, зря, но он решил быть до некоторой степени честным с этими людьми. Они нужны, чтобы обеспечить его информацией, чтобы стать друзьями для него.
«Не помнишь?»
— вопреки ожидаемому удивлению и нервозности, Дамба лишь печально улыбнулся и понимающе закивал головой.
«Бывает, брат, бывает. У нас здесь... считай, все обожженные. Не помнят ни хера. Кто, откуда, ни хера. Я сам вот все забыл. Сюда как-то вышел. Раненый, ободранный. И знаешь, не уверен, что хочу помнить, откуда я такой потрепанный вышел».
Окурок молчал. А Дамба хмурый стоял и смотрел куда-то в пустоту. Наконец он тряхнул головой и, натянуто улыбнувшись, сказал.
«Все, кто здесь, парень, все курки. Самый край зоны, и очень немногие из нас возвращаются потом вглубь зоны, хотя все приходят оттуда. Страх там, брат, страх, а долговцы? Психи они, полные из глубины зоны. Мое мнение, видишь долговца, стреляй, не думай. Они, суки, заслужили. Подробнее вон у чешика спроси. Он о группировках много чего знает. Пришли, паря».
Они зашли за поворот коридора и очутились в большой круглой комнате. Судя по стенам, когда-то это было здание, скорее даже подвал. Иначе как он оказался не на холме, а прямо под ним? Во все стороны вели выбитые в стенах коридоры, 4 штуки. На 3 имелись стальные двери.
«Здорово, бандиты!» — рявкнул Дамба во всю мощь своих легких и громко расхохотался. «Ебать, Дамба! Баран тупорылый! Хрена творишь!»
Возопили чуть не разом 4 потрепанных сталкеров, подскакивая на ноги. За миг до того они мирно спали.
«Отчего хмырь не шевелится?»
Дамба на ругань внимания не обратил.
кивком указал на неподвижно застывшую фигуру пятого человека. Этот спал на одной из вбитых в стену кроватей, в отличие от остальных на самом верхнем ярусе.
«Боюсь ковырнуться и сломать себе шею»,
— открыв один глаз, поведал хмырь.
«А я думал, сдох ты!» «Смотри, сам не сдохни!»
Хмырь открыл второй глаз, а Курок во все глаза смотрел на этого человека. Дело в том, что он открыл глаза, не моргая, будто шторку поднял, и застыла она в таком виде. При этом все тело не двигалось, даже дыхания заметно не было. Он лежал, будто кусок бездушного камня. А когда говорил, губы шевелились, но казалось, отдельно от тела, как бы сами по себе.
«Что за новый человечище на нашей скромной вонючей помойке? Еще один окурок!»
«Хе-хе!» Дамба аж за бок схватился.
«Хмырь, а ведь его так и зовут. Окурок!»
«Ага!»
Голос выражал крайнюю степень удивления. Лицо ту же высокую степень, только от трупного окоченения.
«А чего в рюкзачке? Не как гостинцы уставшим бродягам?»
«Браток, попридержи коней!» Чуть с холодом произнес Дамба и, кивнув на окурка, поведал. «Он Саву вырубил, да к нам на точку залез, прикинь, без всякого шума. Я даже его сначала за Саву и принял. А потом парень нас разоружил, уже в яме, так что мы просто охуели. А потом стволы нам вернул и к Чешику попросил провести».
«Да ну, Саву пришил!»
Воскликнул один из парней. Уже было собравшись снова заснуть, двое других уже спали. Еще один сидел прямо на земле и молча слушал разговор. Глаза у него загорелись гневом.
«Вот этот парнишка?»
«Не пришил, удача! Он его именно вырубил, подкрался со спины и по башке тюк! Охренеть!»
Искренне поразился удача. Молчавший сталкер поднялся и, подхватив занимаемой кровати автомат, направился к выходу. По пути он стрельнул в окурка злым взглядом.
«Мрак, ты куда?»
– окликнул Дамба сталкер.
«На улицу, гляну на Саву».
Мрак на миг остановился и пристально посмотрел в глаза окурка. Окурок ответил на этот взгляд и теперь знал, что погонялу эту мрак получил не зря.
«Если с ним чего плохого, я вернусь и убью некоего окурка».
Парень вышел прочь. Дамба пожал плечами и пояснил.
«Друган это Савин. Он так пацан нормальный. Только убить для него, что плюнуть. К Чешику это туда, где двери нету. Пойдем, бродяга».
«Эй, Дамба, у него там сейчас трое наших!»
Весело воскликнул удача.
«А че у них там? Ха-ха, совещание?»
«Не!»
– удача рассмеялся.
«На задание это ебаное соблазняет!»
«А чё, пацаны согласятся?»
«Эй, хмырь, слыхал?
Дамба братков наших психами конченными назвал!»
Под общий смех Дамба и окурок вошли в новый коридор. Дамба тоже захохотал.
«Задание это Чешик уже всем предлагал, но все его усылают куда подальше.
А могу ли я поинтересоваться, что это за задание такое?»
«Бля!
Чудно ты все-таки говоришь, браток!»
«Да, задание, самоубийство чистое. В общем, надо терминатором быть, чтобы его выполнить. Или вот таким ловким, как ты, парень».
Они вошли в маленькое помещение. Четыре человека разом повернулись к ним и теперь внимательно изучали их подозрительным взглядом. Трое как бы случайно направили стволы своих автоматов в сторону вошедших.
«Дамба, кого ты привел? Я его не знаю», —
мягким голосом произнес толстый человек, сидевший по одну сторону широкого стола. Стол был из дерева. Вообще, комната была не только маленькой, но и пустой. Только стол и две покосившиеся деревянные двери за спиной толстяка.
«Чешик! Парень, торговать пришел!»
Дамба незаметно подмигнул и продолжил.
«Он Саву вырубил и меня разоружил, так что я и не заметил. А ходит, бля, буду, призрак!»
«Хм,
Овальное лицо расплылось в приветливой улыбке.
«Так зачем ты мне покойника привел? Иди Сау похорони, да могилку пока не закапывай. Когда мрак узнает, чтобы новую не копать, туда же и паренька этого схороним. Чешек, я говорю, вырубил, а не убил», — оскалился в довольной улыбке Дамба.
«Опа-на!» Толстое лицо озарилось удивлением. Хищные лица трех других преисполнились недоверия.
«То есть как, Дамба? Ай, ты шутишь!»
«Да падлой буду! Чешек, не гони пурги! Ты меня знаешь давно, я гнать фуфло не стану!»
«Ну-ну! Док, пасть! Проверьте, что там с Салой!»
Двое поднялись и выскользнули в коридор.
«Подождите немного. Итак, ствол, последний раз предлагаю. Согласен или нет?»
«Извиняй, Чешек», — названный стволом поднялся и собрался на выход. «Я классно стреляю из всего, что стрелять может, но я не самоубийца».
«Ствол, любое оружие на твой выбор, бесплатно. Возьмешь с собой ребят пятерых? Нет, семерых».
«Да хоть все», — зло отозвался ствол. «Там десяток долговцев, не меньше. Они нас как куропаток выбьют. Нет, Чешек, я за все богатства мира туда и носа не покажу».
«Свободен», —
зло прищурившись, рёк торговец, едва сдерживая свой гнев.
«Ублюдок», —
прошипел он, когда ствол покинул комнату. «Позвольте представиться, если, конечно, вы не слишком заняты этой приятной беседой со своими верными и наверняка прекрасными людьми». Торговец взглянул на окурка, моргнул, открыл рот, закрыл. «О, простите, видимо, я прервал ваши размышления, наверняка мудрые и исключительно важные. Но видите ли, я пришел в ваш милый дом, так как слышал, что вы, господин Чешек, ведете торговлю с любым человеком, имеющим что-то на продажу. И потому я принес некоторые товары. Возможно, не заинтересуют вас. Мое имя Окурок, и я очень рад знакомству с таким замечательным человеком, как вы».
«Мать твою!» — произнес торговец. «Мужик, да у тебя явно с головой сильно не в порядке. Окурок, значит, и... Слушай, хочешь подзаработать?
Если бы я знал, что именно нужно сделать, это сильно увеличило бы возможность моего положительного ответа на ваше щедрое предложение».
«Отлично!» —
толстяк хлопнул пухлыми ладонями.
«Дамба, пойди погуляй. У нас с этим парнем будет очень интересный разговор. Да, мрак появится со стволом и бешеными глазами. Сюда сунется, тормозни его. Если понадобится, не стесняйся. По балде стукни разок и аккуратно на зиму ложи».
«Чешек, ты чего?» — изумился Дам. «Я с мраком ругаться не хочу. Да к тому же я парня этого уважаю. Да я, если хочешь знать, я его как отца люблю. Сотня патронов и блок сигарет. Могу пристрелить его или зарезать, как предпочитаешь, Чешек.
Просто уложи и все. Но только если сюда сунется. Понял?»
«Сделаю». Дамба почесал подбородок. «Он мне, помнится, никогда не нравился». Дамба вышел, а торговец кивком пригласил окурка сесть.
«Давай глянем, чего ты папочке принес».
Окурок немедленно выложил все на стол, кроме одного автомата и патронов к нему. Он решил, что это лучше оставить себе. Копье – вещь хорошая, но, как показала практика одинокой жизни, иногда лучше иметь под рукой оружие получше. Даже ему.
«Так-так, ну это все барахло. Много за него не дам. Стволы старые, их хрен продашь. Патроны – это хорошо. Так, жратва, сигареты. Не куришь? Жвачка. Хм. Ты никак с трупа все это снял? Аптечки? За это заплачу хорошо. Хм, а это? Это? Сколько хочешь за эту штучку?»
Вернулись док и пасть. Торговец бросил на них вопросительный взгляд, оба кивнули, взмах руки, и оба поспешно покинули помещение. Окурок не обратил на них внимания. пожал плечами, глядя на переливающийся оттенком синего артефакта. «Понимаете, я не слишком хорошо разбираюсь в экономической ситуации зоны».
«А? Чего? Экономической?» «О, сказанул бродяга!»
Торговец алчно смотрел на артефакт.
«Ладно, ты не в курсе, какие здесь у нас расчеты, да? Ну тогда слушай. Расплатиться могу по двум вариантам – бартер и евро. Если подождешь месяцок-другой, то и баксы будут. Но тут зона, парень, ежели не знаешь, как за кордон свалить и живьем, лучше играть по бартеру. Рублями торговать».
Он отложил артефакт и откинулся на кривую спинку.
«То есть вот, к примеру, за ствол я дам тебе 30 рублей или сотню евро. Ствол – говно. Евро могу прямо сейчас тебе дать. Но на кой они тебе? Потратить их ты сможешь только у меня или другого торговца. Да и то не у всякого. А вот рубли у нас не выдаются. Поясняю. 30 рубликов за автомат. Пишем, значит, 30. А ты, к примеру, берешь у меня банку шпрот. 15 рублей в минус. Берешь еще одну, и мы в расчете. Понял, что хочу сказать?»
«Вы объясняете весьма доступно и обстоятельно», – кивнул Акуров. «Будет гораздо лучше, если наши с вами торговые операции будут производиться в рублях».
«Вот и ладушки. За все вместе с рюкзачками дам 500.
Тысячу.
А?
Простите, что был так краток. Я прошу у вас 1000 за весь этот товар. 500 за этот чудесный артефакт. И 500 за все милые вещицы».
«Хм, а ты не как сам торговец, а? Или еврей? 700.
«Учитывая наше приятное знакомство, готов уступить весь свой товар за 800.
«По рукам!»
Толстяк ухмыльнулся так, что казалось, лицо сейчас лопнет. «Хочешь посмотреть мой товар?»
«Конечно!
Но могу ли я прежде послушать о том любопытном деле, которое вы желаете мне предложить? Возможно, я возьмусь за него?»
«Хм, с чего ты взял, что хочу?»
Толстяк поморщился и, не дожидаясь ответа, продолжил.
«Вообще да, Саву смог свалить, значит, парень ты крутой. Дело такое. У свалки окопались долговцы. Человек 10. Хрен знает, что они там делают. Но уходить, похоже, не собираюсь. А это местечко – тропа. Там вокруг аномалий до жопы. Ну, а это местечко – единственный короткий чистый путь. Там мои ребята за артефактами вглубь зоны ходят. Ну, а долг, падлы штопанные, ходик перекрыли. Парни идут теперь в обход. А там уже троих потерял».
Торговец поскреб брюхо пятерню.
«Убрать их надо. Всех. Тихо, и чтобы никто не подумал на моих ребят. Рядом у постоянного поста долга в брошенном домике пасутся бандиты. Ребята нищего. Но пост трогать не надо. Только тех на тропе. Вот кроме того, что долговцев положить надо, нужно еще незаметно пришить кого из парней нищего. Труп бросить к долговцам. Ну, понимаешь, для чего, да?»
Акурок коротко кивнул. Друзья убитых решат, что бандиты обнаглели, а Чешек останется не при делах.
«Вот такие дела, парень. Возьмешься, если любой ствол из моих на выбор, бесплатно, прямо сейчас. И 30 штук рублей, конечно, после выполнения. Но
могу ли я узнать, что такое долг?»
«А ты не знаешь?»
Удивился торговец.
«Ну, долг. Козлы, в общем. Группировка такая. Они хотят зону уничтожить. Ха-ха. Вот ведь придурки. Ну, всех, кого с артефактами ловят, валят на месте. А иногда воят просто так, для смеха. Не любят они брата нашего, сталкера. Психи сплошь. Мир от зоны спасает. Они бы лучше бараны облезли. Мир спросили. А хочет он, чтобы его от зоны спасли. Да тут такие бабки крутятся. Перебить бы козлов всех до последнего. Да не выйдет.
Группировка сильная. Бойцы все хорошие. Все на голову больные. Экипировка у них такая, что и я достать не могу такой. У них с большой землей связь капитально налажена. Так говорят. И я, кстати, верю. Часто у них пополнение из неопытных ребят. Никто их в зоне не знает. И все как один стрелки хорошие, крутые. Ну и экипировка, оружие. Очень может быть, что за кордоном кто-то им сильно помогает. Шлет все необходимое сюда. Кому только хочется такие бабки на долг сбрасывать. Это ж какие бабки нужен, парень. Ну, в общем-то, главное, что тебе надо знать, долговцы – козлы конченые. Они сталкеров поубивали не меньше, чем сама зона. Никто по ним плакать не будет. «Какие странные люди!» – покачал головой Акуров. «Мне непонятны мотивы их странного поведения и столь сильной агрессии».
«Ась!» – торговец снова хлопнул глазами. «Ты это, мужик, завязывай, говори проще, ага. Ну так что, берешься?»
«Возможно, за 50 тысяч я бы подумал над вашим предложением».
«Что?» «Паря, да ты опух, какие 50? Мне ж еще и людям, что с собой возьмешься платить, и тебе полтинник. Да я разорюсь на корню, 35 максимум».
«С собой?» – удивленно произнес Акуров. «Вы неправильно меня поняли, господин Чешев. Я, именно я, берусь за ваше задание. Мне совершенно не нужны люди, которые будут мешать мне выполнять свою работу. 45, и я отправляюсь прямо сейчас».
«Парень, ты в своем уме?»
Толстяк поднялся на ноги и принялся расхаживать по комнате, активно тряся внушительным брюхом.
«А может, ты меня не расслышал, а? Там не меньше 10 крутых парней, а ребята не еще. Тоже ведь не пальцем деланы. Тебя же грохнут на раз».
«Даже если я погибну, никто не сможет связать меня с вами. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что меня смогут убить эти несчастные, чьи часы жизни начнут отсчитывать последние минуты, едва вы согласитесь на названную мною сумму».
«Блядь!»
Чешек нервно заломил руки. Кажется, он безуспешно боролся с жадностью. Но с чего бы?
«Нормально изъясняться можешь? Убьют тебя, мне похрен, но ты же ствол мой кровный ствол посеешь. А кто мне за него заплатит? Твой вонючий труп?»
«Ах, вот в чем причина вашей нерешительности. Тогда давайте сделаем так. Вы должны мне 800. Я беру у вас вещи на 800. Ничего бесплатного. А когда вернусь, вы, господин Чешек, заплатите мне 45 тысяч плюс 800.
«Хорошо, возьмешь с собой Мрака и Саву, я им плачу по 10, они тебя прикрывают». «60, а? По 60 этим баранам? Да ты с ума спрыгнул!
Если они пойдут со мной, я хочу 60 тысяч».
«Подожди».
Чешек сел, мрачно глядя на землистую физиономию сталкера.
«То есть, если ты идешь с парнями, ты хочешь большую сумму. Я тебя правильно понял?»
«Да. Понимаете, если мне придется выполнять эту работу, преодолевая трудности, которые непременно возникнут из-за этих двух, несомненно, очень достойных джентльменов, мне придется приложить больше усилий. Именно поэтому...»
«Подожди. Осади окурок». «Ладно, согласен. 40, и ты идешь один».
«Пусть будет 40». Акурок улыбнулся торговцу, тот поморщился и указал на двери за своей спиной.
«Пойдем, глянешь на стволы. Ты, Сави, там презент какой-то обещал. Советую взять ему блок Каспара. Сигареты такие. Он их обожает. У меня блок как раз завалялся. Дряные сигареты. Я их никак спихнуть не могу. Чего этот идиот в них нашел? Так что отдам дешево. Да? Твой автоматик возьму за 50. Он получше того барахла, что ты мне принес. Так что цена хорошая.